Мир вам, братья и сестры. Слава Богу, что сегодня мы можем поразмышлять, порассуждать, поговорить о том, как нам становиться лучше, как нам что-то изменить в нашей жизни. Мы часто имеем к этому желание, искреннее желание имеем, а вот не всегда у нас получается это реализовать или сделать на практике. Потому что часто мы забываем то, что услышали, что сказал нам Бог в церкви. Давайте мы со вниманием будем стараться слушать Слово Божие, зная, твердо веря в то, что это служит к нашему исправлению. Это нужно нам, очень нужно нам. Сегодня мы немного порассуждаем о теме, о которой много мы говорим. Это тема всей нашей жизни. Может быть, кто-то скажет, да довольно достаточно уже. Наверное, сказать довольно достаточно, это уже перед самой смертью можно. Достаточно, все уже. Потому что ничего уже не исправишь, не изменишь, ничего уже не перестроишь в своей жизни, и вот тогда достаточно. Но пока мы живы на земле, давайте будем считать эту тему одной из самых важных, от которой зависит и духовная наша жизнь, и физическая наша жизнь, и наши отношения с людьми, и наши отношения с Богом. Эта тема, она древняя тема, это отношения людей в семье. Бог устроил семью, вы помните когда, да? В самом начале. Он сначала все приготовил для этой семьи, потом он создал человека, потом создал ему помощницу. Это была уже семья. С того времени до сегодняшнего дня не знает никто, сколько есть и было семей на земле. Никто не сможет вести эту статистику, хороших больше семей или плохих больше семей. Каждый считает свою семью хорошей, себя считает тоже очень хорошим. Но когда Бог нам открывает на самом деле всю истину жизни нашей, тогда мы начинаем употреблять это очень распространенное сегодня слово «проблема». Начинается проблема. У каждого из нас, наверное, есть какие-то проблемы. У многих из нас есть семейные проблемы в семьях наших. Но проблема, она не бывает из ничего. Просто нет, и вдруг она стала. Вот утром проснулись. Ты что здесь делаешь? Ты кто? Я проблема. Мы тебя не ждали, не звали. Ой, извините, я не туда пришла, да? Нет, проблема приходит по адресу. Для проблемы сначала мы сами, не думая о том, не ведая о том, мы готовим обстановку, атмосферу, в которую попадает эта проблема. Она приходит, она знает, что там ей место, она там может развиваться, жить, там удобные условия для нее. И фактически все проблемы, от которых мы потом стонем, плачем, скорбим, не знаем, что нам делать, мы создаем сами эти проблемы. Сами. Я думаю, что если внимательно поизучить это, то каждый с этим согласится. И, в общем-то, проблемы, они приходят к нам не незваными и не нежданными. Мы их зовем, мы их приглашаем и создаем для них ситуацию. И они идут к нам. А потом мы скорбим. А вот расстаться с проблемой очень трудно. Давайте мы посмотрим, как же и что же это такое, как же в нашей жизни стоит нам в этом поразмышлять, порассуждать и что-то сделать. Вот эта тема «отцы и дети», или, наверное, правильнее будет даже сказать, точнее, «родители и дети», она была всегда. Вот здесь есть дети, здесь есть родители. Вот до какого возраста мы считаем себя или других детьми? Вот кто здесь дети? Давайте поднимем руки, кто здесь дети? Все дети? Я на детское собрание попал, да? Как вы думаете, как определить, до какого возраста человек может назвать себя детем? А? Пока есть родители у него. Может быть, по уму кто-то думает. Совершенно от ума не зависит, совершенно. Потому что дети есть умнее взрослых. Здесь ум не играет большой роли. Опыт тоже он может против нас работать. И бывают опытные люди, как дети маленькие ведут себя. Они опытные в одном, но в другом они вообще не понимают, что делать. Вот дети, у которых есть живые родители, или люди, у кого есть живые родители, эти могут себя называть и считать детьми. Потому что вы можете подойти к старым-старым людям, или позвонить им и назвать их папой и мамой. И вы чувствуете себя детьми. Знаете, это действительно настолько ценно, даже в возрасте, когда человек становится взрослым, уже созревшим, казалось бы, опытным в этой жизни. Я помню, с одним человеком разговаривал, он примерно вот как я, с такого возраста моего, и мы с ним разговаривали, один вопрос решали, он говорит, мне надо посоветоваться с папой. Я говорю, что ты имеешь в виду, как посоветоваться? Он говорит, ты знаешь, никогда мне отец не давал плохих советов. Я говорю, ну ты же сам уже самостоятельный человек. Он говорит, а это разве будет лишним советоваться? И на самом деле, отцы и дети – это вечная тема, она всегда была. И она не просто тема, она проблемой всегда была. Наверное, никогда человек, у которого родился ребенок, смотря на него, который только родился, мама принесла его с роддома и показывает, вот он, скажет, ну, проблему принесла в мой дом. Никто так, наверное, не скажет. Наверное, все, ой, какой хорошенький, ой, какой долгожданный, ой, какой милый, ой, как у нас теперь весело, хорошо и дружно будет, какой я счастливый отец. Проходит время, и вот так вот через несколько лет перескочить, заснять это и показать. А вот, смотрите, сейчас та же семья через 12 лет, подросток. Проблема. Спросить, как у вас жизнь? Ой, проблема. С кем? Как? С кем? С сыном? Тяжелый возраст. Возраст ли тяжелый? Мы ли тяжелые? Есть эта проблема. Как ее? Вообще, верим ли мы в то, что можно с этой проблемой бороться? Что можно ее свести на минимум, может быть, совершенно избавиться от нее или не впустить ее в свой дом? Ведь у нас есть Слово Божие, ведь у нас есть Бог. И мы должны в это верить, что это то, что Библия может решать. Отцы и дети. Она всегда была трудной темой. Наверное, единственное или совершенное отношение только там, где мы видим Отца и Сына, это Бога и Иисуса Христа. Вы видели там проблемы какие-то? Вы замечали, были они? Когда Иисус Христос говорит о Своем Отце, Он где-то упомянул и сказал, у меня Отец вот говорит, но что-то не так, где-то не так. Он говорит, я и Отец одно. Знаете, вот решение проблем. Одно. Это не значит, что они всегда вместе и слиты. Христос был на земле, Отец далеко был от Него. Но Он говорит, мы одно, мы едины. Вот быть единым, находясь на расстоянии, понимая, как этого добиться. Почему у сына такое же мнение, как у отца должно быть? Почему у сына должны быть такие же взгляды, как у отца? Хочешь, не хочешь, они будут. А вопрос в другом состоит. Правильны ли взгляды и мысли, и дела отца? Потому что сын будет повторять, дочь будет повторять, если они живут с вами, у кого им еще учиться. Вот я хочу привести место Священного Писания из книги Иисуса Навина, 24 глава. Ну, я один только 15 стих прочитаю. Здесь вся глава повествует. Интересно, почитайте об одном событии уже перед... Это последняя глава жизни, повествования жизни Иисуса Навина, вождя народа израильского. Здесь мы читаем, что с первого стиха он говорит, мы читаем описание, что Иисус, сын Навин, собрал всех израильтян в Сихем, призвал старейшин, начальников, судей и так дальше. Собрал всех, у него была прощальная речь к народу. Это была прощальная речь к его народу. 15 стих хочу один прочитать. Он говорит народу, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой будем служить Господу. Знаете, конечно, вроде бы тема больше подходила, знаете, когда после свадьбы к молодым людям прийти, которых только вчера повенчали, в гости бы к ним пастор пришел, сказал, ну, как вы думаете жить? Какие у вас планы? На что вы рассчитываете? Какие у вас желания в жизни? Может, теперь поделитесь, у вас какой-то уже опыт есть? Может, 12 или 20 часов жизни вашей совместной поделитесь? Все-таки, как вы планируете теперь вот жизнь? Одно дело до свадьбы, там туман в голове, там ничего не понять. Там трудно чего-то спросить у человека. Но теперь уже реальная жизнь совместная. И вот тогда бы вставший этот молодой муж, у которого опыт мужа, главы семьи несколько часов, говорит, мы решили, что я и мой дом будем служить Господу. Похвально. Хорошее желание. Посмотрите, когда посмотрим, что здесь эти слова были произнесены вождем народа израильского, вождь народа израильского, ну, по-нашему, наверное, почти как, ну, как президент, может, даже. Это первое лицо, главное лицо. Все направление давал он народу. И вот представляете, когда президент дает какое-то высказывание в эфире, по телевидению, да, за это все хватаются. Ему нужно настолько быть аккуратным, одно неаккуратное слово, смеются годами над ним потом. Что-то не так сказал, что-то не обронил не ту фразу. Цепляются сотни корреспондентов, тысячи по всему миру и начинают все это оговаривать, всю его речь и особое какое-то крылатое выражение. Может, оно очень глупое было или, наоборот, очень мудрое. Знаете, сказать перед всеми, не просто дома пошептаться с женой, а президенту перед всеми во всеуслышание, в то время это на весь мир, можно сказать, на весь, вернее, на всю свою страну. Собрал весь народ и сказал эти слова. А я и дома, и будем служить Господу. Если бы он спросил, у вас вопросы есть, может быть, с какого-то колена какой-то человечек поднял бы руку и сказал, я хочу тебя спросить, Иисус знает. Тебе сколько лет? Помнишь, сколько ему лет было? 110 лет. Ты будешь служить Господу? Ты что, Мафусал? Сейчас только люди не живут. Ты умираешь. И дальше в этой главе написано, смотрите, он отпустил Иисус народ, каждого в свое место. После этого написано, умер он. Умер раб Господень Иисус Навин, будучи 110 лет, и похоронили его. Он говорит, я буду служить Господу. О чем ты говоришь? Как ты будешь служить? Знаете, ведь прежде чем сказать такое, наверное, он продумал все. И он знал, что говорил. Это было крылатое выражение. Это то, что потом много-много раз вспоминали, вспоминаем мы сегодня, читаем об этом. Я и мой дом. Смотрите, фактически можно было окритиковать его речь. Ты служить Господу уже не будешь, ты умрешь завтра. А когда ты умрешь, ты уверен, что твой дом будет служить Господу? А что такое твой дом? Это что? Шалаш твой? Юрта твоя? Это что? Дом твой, в котором ты живешь? Как это он будет служить? Завтра ты его продал, поменял на другой. И все, и служба Богу закончилась. Пусть дом служит, я пошел дальше в другой дом, да? Здесь, конечно, имеется в виду дом. Атмосфера семьи. Это семья твоя. И он говорит, я и моя семья будем служить Господу. Смелое заверение. Шнайм, ты уверен, что это будет? Ты же завтра умрешь. Уверен? Он бы вам ответил, я твердо знаю, иначе бы он не говорил такие слова. А я знаю, что мой дом будет служить Господу. Я уйду, а мои дети, моя жена, и кто останется, внуки и правнуки, они будут служить Господу. Откуда такая уверенность? Посмотрите, наверное, не зря, не напрасно прожиты 110 лет. Мы часто до 50-60 доживаем и жизнь не хотим уже. И когда спрашиваешь, из-за чего? Так дети замучили, так устал, жить не хочу. Он прожил 110 лет, никто его не замучил. Он говорит, я уйду, мои дети будут служить Господу, как и при мне. Смотрите, я думаю, нам, как родителям, кто, у кого есть свои дети, то это мечта жизни. Умирая, знать, что твои дети будут служить Господу после тебя. Так же, как при тебе. Может быть, еще лучше. Потому что твой опыт передастся им, и они будут вспоминать все, что ты делал. И с возрастом будут более мудры. Я и дом мой будем служить Господу. И вот посмотрите, я вам хочу привести такие вот несколько слов. Вы, может быть, догадаетесь, о чем здесь идет речь или откуда это? Вот несколько слов, смотрите. Наследие, награда, стрелы, масличные ветви. Помните что-то? Что-то связывает эти не... разные слова совершенно. А причем здесь стрела и масличная ветвь? Награда. Ну, награда и стрела, может, кто-то застрелил, награду дали. Наследие, стрела. Что? Стрела в наследие. Наградили масличный ветви. Или что? Помните, о чем идет речь, а? А? Дети. Дети, они дети, да. Вот, мы встречаем, это в одном псалме-то и написано, ну, в двух, можно сказать, здесь два рядом псалма. 126-й, 127-й псалом. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. И в 127-м псалме написано, жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Наследие от Господа, дети. Наследие, это, наверное, это как, знаете, достояние какое-то. Наследие – это то, что тебе дали, то, что у тебя теперь есть. Это может быть часть завещания даже какого-то от Бога. Дети, данные Богом нам. Мы же так быстро посчитали своими, так быстро привыкли к этому. Они, да, в нашей семье растут. Они у нас все адаптированы от Бога. Все наши дети. Нам их дал Бог, чтобы мы их в этой жизни привели к Нему, и таким образом, чтобы человечество усилилось в вере своей Бога. И здесь на нас лежит огромнейшая ответственность. Наследие от Господа – это дар, дар от Бога. Кажется, ну, действительно, дар это что-то такое приятное, что-то такое хорошее. Но, знаете, когда трудно, когда малыши наши ночью плачут и спать нам не дают. Наследие, да? Дар. Что-то не то, да? Сын ему там 5-6 лет, мы ему одели красивую одежду, новую, побежал, порвал брюки, прибежал. Дар такой, да? Подарок. Мы опять начинаем нервничать, мы недовольны, становимся. Наша дочка, может, 12-13 лет вовремя домой не пришла, мы уже начинаем ей потом выскакивать, она начинает нам грубить. И мы вспоминаем наследие от Господа, дети. Ну, наверное, в такое время мы благодарны, что не получили больше таких даров. Вот такие вот дары у нас. А почему они такие? Знаете, Бог-то дает только добрые дары. Кем мы считаем наших детей? Кто они для нас? Может быть, мы недооцениваем во многом, потому и считаем первый, второй, это шестой, это восьмой. По цифрам, как в тюрьме, знаете, номер такой-то, выйди. И вышел номер такой. Вот что-то похоже по номерам. Этот пятый у меня ребенок, этот седьмой. А этот вот еще один лишний стул за столом у меня. Это вот тоже здесь кто-то сидит. Ну вот двое тапочек стоят, наверное, еще чьи-то. Это чьи? Чьи это тапки? Кто хозяин этих тапок? То есть у нас фактически вот на уровне, на таком вот, часто и заканчивается разговор, начиная с этого. Это очень все, знаете, вот отсюда все эти проблемы. Отсюда эти проблемы отцы и дети. И вот дальше мы здесь прочитали наследие, награда от него, плод чрева. Ну написано так, так говорит Слово Божие, что это награда. А для нас часто может быть такая награда, наказание. Что за награда такая? За что меня так наградили? Мы нередко жалуемся, обижаемся на своих детей, считаем их не, так хорош, не такими хорошими, и говорим, в кого ты такой пошел? Ну на кого ты похож? Ну как так может быть? Ну, это отдельная тема. Я думаю, ответ мы знаем. В кого пошли они, чьи, где и как. Все знаем. Просто хотим выразить, успокоить себя этим. Награда. Бог награждает. Наградам радуются люди. Или мы уважаем только посмертные награды, чтобы нам их не видеть, этих наград. И вот говорят, награжден, в скобках посмертно. Но как ценно, чтобы этой наградой мы могли похвалиться. Чтобы эта награда была у нас на виду. Чтобы мы не расставались с этими наградами. Знаете, было трудное время в Советском Союзе, или вот когда он перестал существовать, и может до сегодняшнего времени, еще это в России, в других местах, ордена, медали продают за бесценок. На рынке пойдешь, там буквально за небольшую плату можешь купить любые ордена и медали, за которые люди умирали. Их награждали. Они принимали эти награды, стояли со слезами, может быть, под звук оркестра, или где-то в военных действиях между боями, стояли слезы, в них лились. За эту медаль, за этот орден он рисковал жизнью, проливал кровь, а потом за булку хлеба продается. А почему обесценилась эта награда? Почему? Причина есть. Проблема есть, у нее есть причина. То, о ком мы радовались и благодарили Бога с восторгом, дух перехватывал, лежал в коляске, в кроватке, малыш, теперь мы говорим... Да он мне уже жизни не дает, я уже не знаю, что делать, не знаю как, у меня нет желания жить, у меня нет желания ничего делать. Опять это он, опять это мне про него сказали, опять он себя так ведет. Приходишь домой, жена лежит с головной болью. Что, ну что спрашиваешь? Опять из-за него, опять из-за нее. Можно не называть имя или номер, ясно из-за кого. Награда. Но Бог дал награду, Бог в дарах не ошибается. Бог дал награду. Что-то неправильно принято. Что-то неправильно взвешено нами, но не Богом, не Богом. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Что такое стрелы в руке сильного, в руке стрельца? Я не до конца понимал, пока мне не дали однажды лук пострелять. Мне приходилось с пистолета стрелять, с автомата и с стрелой с лука стрелять. Довольно непростое дело, довольно непростое. Просто пустить стрелу. Уже непростое дело с непривычки. Помню, несколько раз стрелял, у меня вся рука здесь синяя была. От того, что неправильно тетиву натягивал, что-то не так. Мне уже показывали так и так. Потом я попал куда-то, и казалось точно, но я случайно попал просто. Я знал, что я случайно. Я никому не сказал, что это случайно. Но я знаю, что это случайно. Я не умел стрелять. Но непростое дело. Непростое дело. Потом отправить стрелу, она что, разовая? Ее же нужно найти. Знаете, стрела... Чтобы попала в цель, она должна быть отбалансирована. Я читал немножко про это. кто больше знает, да, никто больше знает, да? А должна быть отбалансирована стрела. Сам лук должен быть отрегулирован, как ни странно. Стрела должна быть отточена, если тупая стрела. Что толку стрелы в руки сильного, тупые? Куда они? Даже если попадешь, что толку? Ну, попала она, упала. Ударилась обо что-то и упала. Не достигла цели. И для того, чтобы был результат, нужна сильная рука. Для того, кто пускает эти стрелы, точность. Но подготовка должна быть. И самого себя подготовить нужно научиться стрелять. И стрелу подготовить нужно. Это процесс, о котором мы здесь говорим. Вот сравнивать Слово Божие, что вот стрелы у специалиста, у профессионала в руках, отточенная, отбалансированная стрела, то дети, сыновья молодые. И здесь говорится дальше, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Я когда-то читал, еще помню, в детстве про одного индейца, вот у него был лук и стрела, и эту стрелу он делал там очень долгое время, и он называл ее по имени, у него имя этой стрелы было. И он ее пускал, потом он всегда старался, он в крайнем случае пользовался, она была настолько отбалансирована, что без промаха, и он находил даже вот зверя раненого, который убегал с этой стрелы, он догонял, пытался найти, где он упадет, чтобы забрать эту стрелу, она была для него очень дорога, и имя было у этой стрелы, сейчас не помню, там описывалось в этой книге. А у нас, может, не всегда, даже мы по имени можем назвать своего сына или дочку, по номеру или «Эй, ты!» или какую-то придумаем кличку. То сыновья молодые, отрегулированные, идут туда, куда надо, и достигают цели. И в этом большое благословение. И вот здесь начинаются решаться наши проблемы отцов и детей, когда все правильно, совместимо, отрегулировано, общий баланс. Направление правильное, отец задает это направление. Дети, стрелы идут в этом направлении, достигают цели и делают то, для чего их послали. Это не просто человеческие размышления, это заповеди, которые оставил нам Господь Бог. И мы должны, друзья, братья и сестры, к этому очень серьезно прислушиваться и обратить внимание. Иисус, наверное, говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Что для этого нужно, чтобы вся наша семья служила Господу? Служила не просто пойти в церковь отслужить, поставить свечечку или побыть на собрании, отсидеть полсобрания, уйти или сделать вид, что ты был здесь, чтобы кто-то увидел и не поругал тебя из родителей. Что сделать для этого? Чтобы это было от души, от сердца, чтобы умирая в 100 или 10 лет или в 60 лет, ты мог сказать последние свои слова, а я и мой дом будем служить Господу. Какие прекрасные слова. Мечта, наверное, любого отца умереть с этими словами. Мой дом будет служить Господу. Не то, что вы стараетесь, дети, вы же без меня как-то продержитесь. Вам трудно будет. Я не знаю, как вы теперь без меня. Кто вас теперь будет наставлять? Кто из вас будет молиться? Вы же теперь пропадете, наверное. Рыдания, слезы и умер. А вот умереть достойно. Я ухожу. А дом мой будет служить Господу. Чтобы так спокойно сказать, уверенно сказать, для этого нужно потрудиться, поработать и немало. Это непростое дело. Причем нужно все делать очень вовремя. Очень вовремя нужно все делать. Нельзя запаздывать. Знаете, вот в притче 22 главе написано в 6 стихе, «Наставь юношу в начале пути его». А дальше что написано? «И он не уклонится в сторону, даже когда состарит». Наставь в начале пути. Я думаю, здесь вот одна из проблем. Или откуда приходит наша проблема? Одна из причин наших проблем. Мы наставляем. Ну, мы понимаем в полном смысле юношу уже. Когда, а юноша в нашем понимании 15 лет. Здесь написано, юношу ты наставишь в начале его пути. Когда он только родился. Назови его юношей, подростком, но в начале его пути. А мы начинаем наставлять, когда ему уже 15 лет. И говорит, теперь я займусь твоим воспитанием. Он сверху посмотрел на тебя, улыбнулся и пошел. Папа, ты что? У меня своя жизнь. И я знаю, как жить. И папа ничего сделать не может. И удивляется, почему он такой непослушный. А какой он должен быть, если ты взялся за воспитание через 15 лет ровно? Вот в этом одна из самых больших наших проблем, что мы опаздываем. Сегодня уже об этом упоминалось, о том, что наше опоздание вообще в жизни, мы все время чуть подопаздываем. Всегда вот затягиваем. Вы знаете, как тяжело петь, когда музыка опаздывает, да? Вот вы замечали, да? Вот поют, а музыка опаздывает. Невозможно, все сбивается. Очень тяжело. Как будто кто-то тормозит, кто-то не дает ехать. Вот на машине вы пробовали когда-нибудь поставить на ручной тормоз и ехать? Вроде едете, включаете скорость, даете газ, она идет, идет. Потом слышите запах дыма, не поймете, в чем дело. А потом узнаете, вы тормоз не спустили. Не отпустили, колодки зажаты. И вроде идет все, но все с опозданием, все с пробуксовкой, все с таким напряжением. Что-то не работает. Знаете, если запахло дымом, что-то есть. Без огня не будет. Что-то есть. Где-то какая-то проблема. Остановитесь и подумайте, в чем вопрос. Может, это уже дым от сигарет или что-то еще в вашем доме. Подумайте. Может быть, намного раньше надо подумать. Сегодня, наверное, благословение тем, у кого дети совсем маленькие, слышат такие вещи. Тем, которые ждут рождения детей. Наставь в начале пути. Но не опаздывай. Мы опаздываем. Ну, что мы представьте, если мы завтракать будем вечером, ужинать будем утром, потому что опоздали. Ложиться спать будем в 4. А когда вставать туда? И везде запаздывать. На работу приходить к обеду, уходить к ужину. Но вначале над нами посмеются, потом уволят с работы, потом с нами перестанут общаться. Как страшно, когда мы опаздываем. А мы действительно в жизни постоянно почему запаздываем? Мы говорим, что мы нормально идем, просто время летит. Мы как шли, так и идем, время летит. Но школе время пошло быстрее, давайте тоже немножко сориентироваться. Потому что опоздание смерти подобно. Дети ушли вперед, мы отстали. Мы отстали, и мы не знаем, что нам будет дальше вообще в жизни. Вот это все, когда перепутано. Вот смотрите, люди начинают беспокоиться о своем здоровье, все делать, чтобы быть здоровым. Когда им 60-70 лет, начинают думать об этом. Смотришь, старичок пытается куда-то бежать, старушка, бабушка бежит, что такое. И так спросит, ты давно, бабушка, стала бегать? Да вот, наверное, уже недельку-две. А раньше что? Если бы ты раньше бегала, ты, может, сейчас ходила еще довольно бодренько. То есть все время, вот к старости люди начинают думать о здоровье. О любви серьезно начинают думать, когда становятся бабушками, дедушками. И вот начинают, сядут бабушка с дедушкой и сидят. Ну давай начнем любить друг друга по-настоящему. Время-то проходит, жизнь-то идет. Давай, договорились, стали любить. Вот, ну неплохо, в принципе, но за опоздание. И в таком случае вспомнят, а как молодые были, почему мы все это упустили? Упущено опоздание. Опоздание, и в итоге опоздавший человек, он становится раздаренным. Он становится нищим. Он отстает от всех, от самой жизни. И это очень и очень, наверное, непросто и очень нелегко. Поэтому это нам нужно тоже обратить внимание, когда начать заниматься нашими детьми. Наставь в начале пути. Скажи ему тогда, когда ты думаешь, что он ничего еще не понимает. Мне не раз говорили про молодые родители, рано еще ему говорить, он ничего не понимает. Я говорю, я думаю, что он понимает. А вот ты точно ничего не понимаешь. Ты очень ошибся. Он все понимает. Ему уже прав. Знаем ли мы о том, что закладывая ребенка в годовалого, или даже меньше того, какую-то информацию, он не реагирует на нее, но она в нем остается. Она не ушла никуда. У него есть уши, у него есть разум. Она засела. Придет момент, когда она всплывает, и он начинает ее обдумывать. И он начинает размышлять, не зная, почему это вдруг к нему пришло. Она остается в этом человечке маленьком. Рано не бывает. Бывает только поздно. Для того, чтобы сказать, что мой дом будет служить Господу, так уверенно заявить, для этого нужно немало приложить стараний. Чтобы служить Господу, нужно побеспокоиться нам об этом. Интересно, вот когда я такую историю сегодня вспомнил, хочу напомнить вам ее, нет, даже вчера мне уже рассуждали, 16 глава Деяния апостолов, когда апостол Павел со своим другом, учеником, апостолом, которые вместе не совершали служение, они были арестованы, их посадили в темницу, но вдруг там сделалось великое землетрясение, мы здесь читаем, что значит темница поколебалась, двери открылись, выходите. Стражник, который увидел, что все это происходит, он хотел себя умертвить, потому что понял, что все разбегутся, ему тоже смерть, он не усторожил. Докажи, потом было землетрясение или что. Павел, мы читаем, возгласив громким голосом, говорит, не дело никакого зла, мы здесь все. Он вбежал в эту темницу, увидел, что они там, и сказал им, «Государи мои!» Он вчера их так не называл, «государи». «Эй, номер такой, быстрее, в спину!» «Ну, руки назад, к стене!» Ну, как с заключенным, да? А здесь «государи мои!» падает пред ними. «Что мне делать, чтобы спастись?» Что он имел в виду спастись? Может, от того, что все, что здесь нарушило, завтра отвечать перед начальством? Ну, наверное, здесь тема была другая. Павел понял, о чем он говорит. Чтобы спастись, он увидел чудо Божье, он увидел Божьих людей. Они сказали ему, «Веру в Господа Иисуса Христа». Спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, Я раньше не обращал внимания на эти слова. Ты веруй, спасется дом. Он не сказал, веруйте все. Он говорит, с себя начни. Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты, и твоя семья спасется. Он воспринял это конкретно, как ему было сказано. И взяв их в тот час ночи, омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его, и возрадовался всем домом своим, что уверовал в Бога. Веруй, и спасешься. И вот это выражение хочу, чтобы оно настолько врезалось в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу ежедневную жизнь. Веруй, и спасешься. Веруй, и спасется дом твой. Как много погибших молодых людей, лишь только потому, что не хватало веры у родителей. Да, они Бога не отвергали. Я не слышал, чтобы кто-то сказал, я вот перестал в Бога верить, из-за этого дети там пошли в мир, или стали безбожниками, или какие-то грешниками закончены. Я и в церковь хожу. Знаете, вера вере разница. Во что ты веришь и как ты веришь. Веруй, и спасется дом твой. Веруй в Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем про Тимофея, во второй послании Тимофея, в первой главе, там апостол Павел говорит, я привожу на память нелицемерную веру, которая была в бабке, в бабушке твоей. Помните, звать-то бабушку? Лаида, а маму его как звали? Евник. И в матери в твоей Евнике, уверен, эта вера неприятная, нелицемерная, она и в тебе. Знаете, вера здесь не имеется в виду, что она передается по наследству. У тебя верующий? Значит, ты верующий. Бабушка верующая. Ну, я в третьем поколении баптист. А мне как хвалятся. В пятом поколении баптиста, баптист, баптистович. Прям, ну, весь баптист со всех сторон. Что толку-то? Что толку-то? С Богом ты знаком? Ты хоть понятие имеешь о том, как Бог ведет человека по этой жизни? Ты хоть знаком с тем, как советоваться с Богом и знать Его волю и жить по Его воле? Ты хоть знаком с путем смирения? Ты знаком с путем послушания, упования на Бога? Верующий человек. Спросить бы. Вера, она передается не по наследству. И не в чемоданчике в каком-то бабушка передала. Дочке какие-то драгоценности, там сережки, бриллиантики. А он передал следующему. Нет, не так передается. Она передается, потому что ребенок видит эту веру. Учится жить в атмосфере этой веры в Бога. И он начинает любить эту веру. Она ему нравится. Он видит, как были проблемы, трудности в семье. Но верующая мама, бабушка или папа начали молиться и все предали Богу. И Бог благословил. О, молодой человек откладывает в своей памяти. Как здорово, я буду так жить. Смотри, как было трудно. У соседей мама с папой там в панике у моего друга. Он рассказывает мне в школе или на улице. Они не знают, что делать, там то и то и то. Ссорятся, ругаются. А мои мама с папой улыбнулись, помолились. И говорят, все, Бог усмотрит. Как все Бог усмотрел? О, это я не забуду. Вот она и передалась, вера. Вот она, живой подарок. Просто из рук в руки. Уверена, апостол Павел говорит, она и в тебе. Конечно, она в нем. Если она была в бабушке, в маме, настоящая, нелицемерная, истинная вера. Куда же она исчезнет? Куда же она выветрит с этого дома? Этот дом служит Господу. И этот маленький Тимофей, когда был ребенком, он уже заглядывал в глаза верующей мамы своей. И верующие бабушки, по-настоящему верующие. Ему не страшно было жить в этом доме, ему не страшно было ночевать в этом доме, кто там какую землю захватил, какие разбойники. Он знал, что они помолились и легли спать. Рядом мама верующая и верующая бабушка. Ему так захотелось тоже быть верующим. Он стал верующим. Таким верующим, апостол Павел говорит, я не имею никого равного, как он. Его верность известна всем. Вот как передается вера. И возрадовался со всем домом, что уверовал в Господа. Очень много зависит. Наверное, все даже. Можно не ошибусь, я скажу, все зависит от нашей веры. Помните праведного Ноя? Праведный Ной. В чем была его праведность? И мы читаем о нем, особенно вот написано в послании к евреям. Помните, в какой главе о вере, о людях веры сказано? А? 11-е, помню, хорошо. Читали недавно верующие люди. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Ной, получив откровение. Откровение получить может кто хочешь, но поверят-то не все. Поверят-то не все. А, это что-то, кто-то где-то показалось, послышалось, привиделось. Всем сказано, что такое откровение? Это Слово Божие. Его имеют все, его слышат все. Но не все к нему прислушиваются, так как слово от Бога. Верою Ной получил это откровение, еще не было ничего видно. Солнышко сияло, капли дождя не упало. Он начинает строить ковчег. Приготовил ковчег для спасения дома своего. Опять имеется в виду семьи своей. Ковчег для спасения дома своего. Скажите, вы знаете разницу? Вам приходилось, наверное, в жизни что-то испытывать? Когда вы строите дом на продажу или для своей семьи? Разница есть? Огромная разница. Хоть ты какой верующий, все равно разница будет. Тут от тебя не зависит даже, от веры. Это все равно, но продать красиво, снаружи сделано все. Человек подойдет, ой, как красиво, все, только не ковыряй, смотри, не лезь там вовнутрь. А для себя. Ковчег строился не на продажу. И не просто, чтобы в нем пожить. Но четко знал, что от его каждого дня работы зависит жизнь его семьи. Спасение его семьи. Какая-то щель незаткнутая, может быть, там не заделанная. Все сделано прекрасно. Но маленькая щель. Достаточно, чтобы погибла вся семья. Такую громадину отстроить, с такой аккуратностью, он, наверное, в каждом ударе это пора. Везде, где бревно к бревну подгонял, все, что вставлял окна, все. Дверь, он все только думал о том, не просочится ли вода. Не зайдет ли сюда капля какая-то. А здесь что-то слабовато, укрепить еще надо. Как он беспокоился. И он не проиграл. Он верою, с глубокой верою, строил ковчег для спасения дома своего. И он спас свой дом. Такой работой. А почему? Знаете, я когда перелистнул, взял Библию и открыл ее в самом начале об этой истории, в 6 главе описано. В 6 главе книги Бытие. И здесь написано. Вот житие Ноя. О нем коротко, но очень много сказано. Достаточно. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной ходил пред Богом. Вот и все. А вы знаете, когда он ходил пред Богом, у него же дети были, мы здесь читаем, да? Дети где его были, когда он ходил пред Богом? Они там у себя где-то ходили? Они рядом ходили с ним? Они в лице отца тоже ходили пред Богом. Они смотрели, как он ходит пред Богом. Им это нравится начинало. Но когда случилось то, что из огромного населения земли спаслись они одни, о, они оценили веру своего отца. Они, может, не раз говорили, мой папа, благодаря ему мы живы остались. А как невестки его любили, я представляю, свою свекру. Это благодаря твоему папе. Другие наши там родственники все поутонули. Какой у тебя папа? О, хорошо, что я за тебя замуж вышел. Смотрите, одна вера, она не просто приводит в восторг все семейство, все родство. Она спасает. Спасающая вера. Вера – это то, что спасет нашу семью. Мы должны веру передать нашим детям. Передать не в тот момент, сынок, я умираю, вот здесь вот возьми вера, вот здесь в шкатулочке несколько стишков возьми, почитаешь на досуге, когда совсем плохо будет. Или мое стихотворение тебе оставлю, или мою песню, или мои какие-то записи, или еще какую-то побрякушку там, она ценная, поверь, он смотрит, она ценная, она мне не нужна, ну она ценная, поверь, ты просто поверь мне. Ну, он взял, но неудобно старика перед смертью там не уважить. Взял ее и забыл, куда бросил. А вот веру передать как подарок. И люди, дети, которые живут в этой семье, они ценят. Самое дорогое передает нам отец и мама. Веру в Бога. Мы научились верить. Мы видели, как они молились. Я никогда не забуду. У меня мама немного прожила. Немного, больше 50 лет. Но я не забуду ее молитву. Я видел, как она молилась. Как глубоко она верила в то, что она говорила Богу. И мы, дети, мы в другой комнате часто около двери вот так под дверь, там щель такая была, или в скважину там от замка, и мы подсматривали и подслушивали эту молитву. Нам так нравилось. Мы подслушали мамину молитву с удовольствием. Мы помолимся вместе, спать идем. Она потом идет одна молиться. Потому что папа много лет в тюрьме сидел, она и за него молилась, и за нас. Еще вот я помню, мы так слушаем около двери, она перечисляет по именам. И было так, благослови старших моих детей, всех остальных, Господи, благослови. Так не молилась. Она называла по имени, самым ласковым словом имя произносила, мое или брат. И мы так толкали, то, о, про тебя молится, про тебя. И нам так нравилось, мы с такой гордостью, про меня мама молится. Знаете, это не просто была внешняя форма. Я знал, что после этой молитвы я пойду спокойно спать. Я верил в молитву мамы, очень верился. Эта вера, она передаваться стала. И это очень большое благословение, когда мы верим, как учит нас Господь верить. И наши родители показывают нам в этом огромный-огромный пример. И вот, знаете, хочу привести еще пару примеров, когда родители не могли передать веру детям. Почему? Трудно критиковать чужие семьи. Может, и не надо даже это делать. Но как пример оставлен в Священном Писании, ее упомянуть как-то не хочется. Отрицательный пример – это тоже пример. Ведь Библия полна примеров не только положительных. Библия учит, как надо делать, и учит, как не надо делать. Там есть много отрицательных примеров. Не делай так. И вот помните, один такой очень известный человек, он был священником Или. Помните, да, такого человека? Конечно, помните. В первой книге царств про него написано. У него были дети, он совершал служение, был великим человеком, сидел около ворот, в самом таком видном месте, это самое почетное место, куда приходили за советами люди. Он давал другим советы. И смотрите, когда он услышал, Или был весьма стар, и слышал все, как поступают сыновья его. Слышал. Заметите разницу, да? Слышал. Не написано «видел». Он сел у ворот, ему рассказывали. И здесь сказал, он говорит, «Для чего вы делаете такие дела плохие? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вот со стороны так, с первого взгляда посмотришь, как будто, знаете, хороший пример, он начинает воспитывать детей. Но здесь вот что смущает. Он был весьма стар, когда об этом заговорил. Как бы, детки, я вот уже 40 лет про вас слышал вот такое, и наконец решил с вами поговорить. Вот нехороша молва. Смотрите, он не просто говорит, прекратите это делать. Он говорит, вы сделайте, чтобы молвы этой не было. Нехороша молва о вас. Вы уж типа как-то делайте, но чтобы люди хоть не говорили про вас. Нехорошо то, что я слышу. Я слышу худые речи о вас от всего народа. А потом Бог объявляет ему, что он знал, как сыновья его нечествуют и не обуздывал их. Не обуздывал их, но занимался. Слушай, он был верующий, глубоко верующий, священник, человек. Не обуздывал. Ну как их обуздывать? Знаете, что такое обуздывать, да? Как коня. Вот уздечку надел, и вот дергаешь вправо, идет вправо, влево идет влево. Он не пытался ничего делать. И вот эта история очень тяжелейшая история. Помните, когда потом случилось, здесь уже последнее описывается, война, филистимляне пришли войной, пошли воевать люди, пошли его два сына воевать. Помните их имена? Офни и Финиес. Известные имена такие. Отрицательные персонажи. И они пошли воевать. А Или, здесь мы читаем в следующей, в 4 главе, он, конечно, пожилой, старый человек, он уже ходить почти не мог, очень тяжелый, написано в Библии, описывает, что он очень больной, видимо, был, грузный такой, уже ноги его не держали. И вот он сидел у ворот. И вдруг прибегает вестник и сообщает ему о том, что в бою филистимляне победили. Филистимляне, и он рассказывает, сразились они, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И когда пришел, он и рассказывает, Илья был 98 лет. И вестник сказал ему, побежал весь Израиль, было великое поражение, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий был взят. Ковчег Божий, знаете, что это такое, да? Это то место, где поклонялись евреи, Израиль, поклонялись Богу своему. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Или упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был старый, тяжел. Был он судьей 40 лет. Ну, вроде история, я тоже раньше так прочитал, не обращал внимания, а потом как-то так повнимательнее прочитал. Вообще советую всегда внимательно читать Слово Божие. Прочитайте поверхностно, а потом еще раз, несколько раз повнимательнее. Я посмотрел. Оказывается, когда ему сказали, что его два сына погибли, он не упал, он не умер. Опять же мысль появляется, какой священник? Сыновья погибли, выдержал этот удар. Сказали, ковчег Божий взят, он сразу умер. Упал и умер. Такая весть, которую он выдержать не мог. Я думаю, это не очень положительный все-таки пример для нас. Потому что, смотрите, сыновья, это то, что должно быть самое близкое. Ему, пусть священнику, пусть президенту, его семья, его семья. А ковчег Божий, что ты за него переживаешь так сильно? Ты за своих детей больше переживал. Ковчег Божий взяли филистимляне. В следующей главе мы читаем, что Бог так их поразил за это, что они притащили обратно этот ковчег, говорит, заберите его, заберите, мы не хотим, чтобы он у нас был. Мы в ужасе, мы в страхе. Не переживай за ковчег Божий. Никуда он не денется. Не переживай, некоторые есть отрицательные явления. Я никогда раньше бы не мог про эти вещи говорить, но сегодня я с уверенностью могу это говорить. У меня есть такое утверждение. Служить Богу. трудиться. Это в первое время место для некоторых, может быть, братьев или тружеников. Все отдать для служения где-то. А где дети? Куда они делись? Церковь? Я церковь переживаю за церковь, чтобы там был порядок. Как же меня там не будет, там все развалится. У Бога в церкви развалится, потому что тебя там нет. Ты думаешь, что ты говоришь вообще? Тебя там нет, и развалилась церковь. Она что, Божия? Ах, она твоя церковь. Она развалится, конечно. И слава Богу, что она развалится. Потому что ее не Отец Небесный насадил. А если она Божья, не развалится. А развалишься ты со своей семьей, если не будешь воспитывать и передавать веру своим детям. Ее сам потерял уже, эту веру. И это получилось здесь. И это страшно, и это очень опасно. Как нам важно знать, что главное для нас, как свидетельство сегодня Юра говорил, по телефону нам мы с ним беседовали пару дней назад, в самом деле можно служением быть погруженным, а если в семье нет порядка, останавливай все. Наведи порядок полный в самом главном месте твоей жизни, в твоей душе и в твоей семье. И тогда трудись, и Бог благословит. А все по-другому, все иначе будет совершенно по-другому. Вот мы еще такое интересное место, я хочу вам напомнить. Еще знаете какую книгу? Книгу Судей. Скажите, где она есть? Кто знает, где книга Судей? В Библии, понятно, где? В Новом или Ветхом Завете? После Иисуса Навина. Мы читали, конечно. Я нашел. И вот тоже интересная одна семейка была. Давайте мы посмотрим. Мы сегодня отрицательные вещи говорим, и положительные. А потом домой пойдете, выбирайте, как вам больше понравится. 10 глава. С 3 стиха. Здесь я не буду все, просто сокращая время. После него, то есть одного из судей Израилевых, восстал, то есть стал судьей Иаир из Галаада. И был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей. О, вот это колчан, да? Вот это стрелы, 30 сыновей. Представляете, у меня 6, и то другой раз голова кружится, когда они все придут домой. Вот еще зять 7 придет, думаю, ну откуда? 30 сыновей. Я не знаю, как, наверное, точно по номерам только носить табличку, и, потому что перепутаешь их. Как ты их там всех выучишь? Мелькают. Ну, смотрите, вот, про них, вообще про эту семью написано очень много, но в одном стихе. Для меня, например, здесь история ясна. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. И до сегодня называют селением Иаира, что в земле Галаадской. А следующий стих говорит, и умер Иаир, и погребен там. Все, про этого судью больше ничего не написано. А про него очень много все-таки написано. 30 сыновей. И описана жизнь этих мальчиков. Как они жили? Они ездили на ослах. У них было у каждого по ослу. И вот я представляю, вы знаете, так, может, с одной стороны, оно даже как-то смешно выглядит. Но оно так было. Так написано. И вот с утра уже столб пыли. Сыновья. 30 ослов бегут. И на них еще 30 сыновей сидят. И пронеслись, как угар какой, пронесся, как смерть. Куда побежали, куда поскакали? А в города все, у каждого же еще по городу есть. Нужно с утра побежать в свой город, посмотреть, что там. Вечером они прискакивают. Вот они носят на этих ослах, туда-сюда, туда-сюда. И всю жизнь они вот так носились. Что гонять на них? Загоняли животных, наверное, поменяли не раз уже ослов. Лучше, наверное, поменяли бы наездников, было больше толку. И вот они всю жизнь проносились, а папа судьей был. Вы заметили, сколько он лет был судьей? 22 года. А судья народа израильского в то время, это тоже, ну пусть как премьер-министр, если не президент. Представляете, если бы этих 30 сыновей не на ослах носились и ума набирались у них, а если бы они совершали служение Богу вместе с разумным, если бы папой, с духовным. Представляете, 30 проповедников, братьев, как вышли, спели хор мужской, 30 человек. Аж сердце плавится. А потом проповедовать стали. Один говорит, так, та группа туда, я там провожу, так с этим братом, с моим сыном туда, этот там будет, с этим поедем на посещение, с этим на миссионерство, с этим на евангелизацию. 30 мест можно направить. 30 мест, 22 года трудиться. Представляете, какие можно было общество Божие организовать. Они проносились все это время. И я не думаю, что я что-то выдумываю, потому что следующий стих подтвердит то, что я вам сейчас сказал. Умер, вот этот их папонька Иаир, сыновья Израилев продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам и богам другим. Слово продолжали. Что за слово? Значит, они делали и продолжали, да? Значит, пока их папа был в руководстве, пока его сыновья носились на ослах, народ весь грешил в это время, все 22 года. Он умер, а они продолжали. А что они будут делать? Они привыкли так жить, народ. Так народ привык жить. Уже нет судьи. Представляешь, стать другому судье после него, выправлять народ свой. Это неимоверно тяжелейшая работа. И вот, пожалуйста, тоже семейка. И ведь каждый из них рождался. Что-то можно было ожидать этому ребенку, кроме осла и города. Ну, дал он город, дал он осла. Дальше что? И что? Был результат благословения какой-то. Наверное, и зла немало сделали. Вот так носились. Они же сыновья великого человека. Как и всегда, это и тогда было. Кто-то там на пути попался, кого-то отпихнули, оттолкнули, кого-то обругали. Кто-то им не понравился, кого-то, может быть, и побили. Что, 30 мужиков? Спрашивайте, тем более, сыновья-то чьи? И вот так вот они носили. А народ грешил, все, вся страна во грехе была. 22 года судил. Кого он судил? Всех, кроме себя самого. Вот и результат. Это страшные вещи, это страшные примеры. И не дай-то Бог, и радоваться, что колчан набит стрелами. Куда эти стрелы пошли? Кому они нужны? И что они принесут? В кого они попадут? И что будет дальше? Я вот прочитал, знаете, недавно в одной книжке, что в 70-х годах, здесь, в Америке, кто жил здесь в 70-х? Вы не жили, никто еще? Нет, да? Ну, может, вам рассказал кто-то. Что в 70-х годах были большие афиши во всей Америке, особенно в больших городах. И было такое воззвание, обращенное к родителям. Родители, уже поздно. Знаете ли, где ваши дети? И вот мама и папа едут вечером, поздно. И действительно трогает, да, реклама. А где мои дети? То есть давай позвоним. Где ваши дети? Вы знаете? Уже поздно. Родители, где ваши дети? Вот они 30 унеслись на ослах. Папа ничего про них не знал. Телефонов не было, мобильных. Не позвонишь. Вы в какой город поехали? Чем они там занимаются? И не узнать ничего. Полная информации никакой. Как так жить? Не зная о твоих детях ничего. Сегодня у нас есть очень много возможностей знать много о наших детях, и мы обязаны это знать. И нередко, знаете, я не знаю, может быть, считают это люди правильно, не раз я слышал, мне говорили, говорят, а что лезть в их семью, в семью детей? А что, они сами по себе живут? Нет, лезть туда не надо. Но посмотреть, может, они нуждаются в твоей помощи. А посмотреть, может, у них вера ослабела. А подсказать очень любезно, очень аккуратно и очень спокойно. А прийти так, чтобы им приятен был вход твой в дом, а не приятен твой выход из дома, а не наоборот. Это важно, это необходимо. Ничего не знать о детях, где они, что с ними и как они живут. Они могут жить в твоем доме, но у них своя комната. Они заперлись и сидят там. И ты не имеешь права, может быть, зайти без стука туда. И ты не знаешь вообще, что в их комнате, что в их душе, что в их сердце. Поздно начинать воспитывать юношу. Начните воспитывать младенца. Чтобы юноша был христианином, нужно воспитывать младенца. Воспитывайте самих себя, чтобы младенец с детства уже понял, что такое вера в Иисуса Христа и в какую атмосферу жизни он попал. Давайте посмотрим, много ли мы знаем о наших детях. А их имею в виду в духовном, внутреннем мире, о том, что они переживают. Может, они замыкаются, не хотят разговаривать, не хотят общаться. Есть причина этой проблемы. Есть где-то причина. Сделай несколько шагов назад в жизнь свою. Посмотри, где эта причина. Почему они перестали общаться? Ведь так же не было. Они же от рождения не вели себя так. Они, пап, расскажи, пап, можно я с тобой? Мам, возьми меня, пап, я хочу с папой. Куда папа бежит, он с тобой. И вдруг ты говоришь, пошли со мной, я не хочу с тобой, не пойду с тобой никуда. В чем, где произошел этот перелом? А он стал взрослым. Нет, дело не в возрасте. Дело в отношении. Это очень и очень серьезные вещи. Как вы чувствуете, что вашим детям скучно с вами, разговаривать нечем? Как вы чувствуете, что вы заходите в комнату, ребенок уходит оттуда? Сядьте, подумайте. А еще лучше встаньте на колени, помолитесь, спросите у Бога, где причина этой проблемы. Потому что эта проблема, она будет великой проблемой дальше, если ее вовремя не изменить и не остановить. Не знаю, такой случай один слышал, насколько он правдоподобный, но что-то в нем есть такое. Как один папа хотел... такой, знаете, подарок сделать своей жене. У них большая семья, много-много детей. Все время жена дома, возится до ночи, все убирает. И вот он однажды, а он же все время, ему на собрание надо, он же веру, брат в церкви должен проповедовать, там на братском совете. Ему на собрание, а жене зачем? Жена дома с детьми будешь сидеть. Потому что все дети не могли идти, транспорта не было. И однажды все-таки Бог коснулся его сердца, И он в душе, наверное, покаялся и говорит: жене, завтра я тебя отпускаю на собрание, а я буду с детьми. Жена вообще не поняла, что с ним произошло. Она не поверила, наверное, вначале. Но все-таки он ее убедил, что это правда. И она на следующий день собралась на собрание. Ушла на собрание. Ну, говорит, ты их покорми здесь, они там вовремя домой, заведи все и то, чтобы они там не бегали по улице. Все, я сделаю, все, ты иди, не переживай, все будет нормально. И вот жена приходит домой. Ну, как ты, он вымучен, в доме все перевернуто. Он говорит: не знаю, весь вечер они где-то бегали, носились, я их загонял, невозможно поймать всех, кое-как, уложил всех спать, ну, до сих пор, говорит, одного не могу еще уложить. Кричит, плачет, вырывается с кровати, убегает куда-то. Она говорит: где, какой, какой, а он даже перепутал их уже всех, ну, рыженький вот такой. Она заходит в комнату, включает свет, она говорит: соседский мальчишка, вообще не наш, ты чужого загнал, конечно, будет вырываться и бежать домой. Может быть, знаете, не было такой истории, может и была, но очень похожего много в жизни. Мы так мало о наших детях знаем. Мы так мало знаем. Это действительно так. Ко мне, помню, мы жили еще, когда в Эстонии, приехали один папочка, у него тогда было 8 или 10, может, детей. И мы повели, у нас там полегче можно было что-то купить такое. И у нас там соседка наша была директор детского мира магазина. Ну, в то время, знаете, в советское, это авторитет такой. И она говорит: приходите, там что детям купить. И вот мы пошли, приходим в магазин. И я говорю: Куль, давай, это моя жена, она была тоже с нами, видела. Какой размер, какой? А он ничего не знает. А какой у тебя возраст детей? Он сейчас открывает паспорт и начинает по паспорту смотреть. Этому год и считает, сколько ему лет. Этому и считает стоит. Это директор магазина, это сетка наша, она стоит, чуть в обморок не падает. От такого ужаса. Папа не знает, сколько у него детей, какой возраст и какой им размер, ну вообще, что им купить нужно, какую одежду. Серьезные вещи. Вот с этих мелочей, друзья мои, кажется, это вроде мелочь. Отсюда все и начинается. Когда мы не знаем ничего о наших детях, придет время, что мы потеряем полный контакт с ними. И это будет самое последнее и самое страшное, что вообще можно придумать. И вот хочу еще напомнить Матфея, да, 13 глава должна быть где-то. Ага. Вот такое место, смотрите. Другую притчу, Матфея 13 глава, 24 стих. Другую притчу предложил Иисус им, говоря: «Царство небесное подобное человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, владыки сказали ему: Господин, не доброе ли мы семя сеяли на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он сказал им: враг человек сделал это. Рабы сказали: хочешь ли мы пойдем выберем их? Ну и так далее. Ученики послушали, толком ничего не поняли, переспросили Христа. И вот когда мы перелистнем, на другой странице здесь написано, что Христос, когда остался наедине, ученики с учениками спросили: изъясни нам эту притчу. Смотрите, как изъясняет Христос. Он сказал им: сеющий доброе семя – это сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Не просто нехороший человек. Дьявол. И мы здесь прочитали, не случайно, не просто так эту притчу Христос привел. Она очень конкретно относится к жизни наших семейств. Посеяли доброе семя, да, помолились, привезли, принесли в храм Божий, совершили молитву. И дальше что происходит? Когда же люди спали, пришел враг и посеял. Враг не стал сеять здесь, где молитва над ребенком совершается в церкви. Он стоял и ждал там за дверью. Сказал: да ничего, ничего, молитесь за него, молитесь, уж придете домой. Я там с вами разберусь в церкви, мне с вами не совладеть. Здесь пастор, здесь служит Богу, здесь сильные люди духовно. А то мы посмотрим, я знаю, на что вы способны. Домой пришли, когда же люди спали, охрану не поставили, не бодрствовали. И, пожалуйста, пришел враг и посеял. А враг, мы здесь читаем, дьявол, пришел дьявол и посеял. И удивляются люди: не добрые ли мы сеяли, откуда вот это все? Враг пришел, дьявол приходил, а мы его не видели. Вот это и беда ваша, что вы его не видели. А почему не видели? Потому что люди спят с закрытыми глазами. Так уж смотрят. Когда человек спит, он ничего не видит и не слышит. Когда мы спали. И часто вот в жизни нашей, когда дети взрослеют, когда становятся более взрослыми, мы удивляемся, как в них вот какие-то, знаете, вот эти вот проявления такие, откуда, добро же мы сели, мы же ему Евангелие читали, и в церковь водили, и Библию ему с картинками купили. Ну, вроде все, откуда же это? А вы проспали, все. А давайте вспомните то время, когда вы спали.
Когда вы не реагировали ни на что, когда вы не бодрствовали, когда он делал, что хотел, понемножку, аккуратно.
Вот я как-то внука своего укладывал спать, говорю, спи. Он не хочет спать. Я говорю, давай вместе. Мы легли. Я его укладываю. А потом просыпаюсь, а его нет. А он видит, оказывается, мне потом рассказывает, говорит, я смотрю, ты дедушка уснул. Я тихонечко, тихонечко, тихонечко с кровати аккуратно, чтобы меня не разбудить. И ушел, играет там игрушки, а я сплю. Я его укладывал спать. Понимаете, вот так вот делал, аккуратненько, спокойненько. Не будет он с бурью налетать, там, с вихрем каком-то. Он аккуратненько, тихонечко, спи, спи, спокойно, чтобы не разбудить. И в это время раз, 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 посеял, там вокруг что-то. И ушел, проснулся, сразу же не видно ничего. Оно же посеяно, земле. Хорошо, все, поспал, проспал. Проспал свою семью, проспал своего ребенка, проспал все на свете. Когда спали. Потому Христос говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. В это искушение мы все обречены впасть, потому что дьявол нам их расставляет на нашей дороге. Друзья мои, давайте мы на это обратим внимание, чтобы вот эта проблема родителей и дети, она не стала проблемой в нашей жизни. И детям хочу несколько слов всем сказать, кто еще может быть дети такого возраста, не как мы, а вы еще живете с своими родителями, в своей семье. Уважайте, любите своих родителей. Может, они не так совершенны, но вас бы отвести к другим родителям, вы бы своих оценили потом. Ваши родители хорошие. Если бы Бог дал вам родиться в этой семье, то Он, наверное, лучших родителей усмотрел для вас, самых лучших. Может быть, вам кажется, что они не такие хорошие, потому что они вам говорят, не делай плохого, он мне не нравится. Папа мне не нравится, потому что ругает меня, когда я начинаю грубить. Ох. А подумай, хорош папа твой или плохо? Наоборот, ты в хорошую семью попал. Благодари Бога за то, что у тебя есть. Относитесь с почтением к вашим родителям. И тогда в вашей семье вы очень быстро вырастете. Вы очень быстро станете взрослыми людьми. Ведь ваши же родители тоже были такими, как вы. Вы станете потом папами и мамами. И вы сейчас радуетесь, наверное, что жизнь впереди большая, интересная. Мечтаете вырастить. Я выйду замуж. У меня родится один, второй, пятый ребенок. Они родятся, Бог даст жизнь еще вам. Вполне возможно. Но ваши дети будут такими, как вы были в детстве. Будете послушны. Бог благословение это пошлет вашу семью. Если нет, не ждите ничего хорошего. Все вернется к вам. А потом вы скажете, ой, я же не знал, что так будет. Разве я знал бы, если бы я так себя вел? Может, ты не знал, а теперь знаешь. Сегодня тебе про это немножко уже сказано. Я и дом мой будем служить Господу. Сможем мы эти слова сказать от всего сердца? Прежде всего, друзья мои, братья и сестры, у нас есть желание, чтобы наш весь дом, наши дети, наша вся семья служила Господу. Не просто числились в списках церкви, не просто были религиозные или набожные, а служили Богу от всего сердца, чтобы вера, глубокая вера, укрепляющаяся в вашей жизни, передавалась вашим детям. Оставьте им этот подарок. Вы ничего более ценного им не оставите. Вы им оставите дом, за который еще 150 тысяч нужно выплачивать. Скажете, я сейчас дом оставляю. Скажешь, пап, знаю, знаю. Завтра Билл как придет, так я на кладбище к тебе приду с этим Биллом. И на могилку тебе положу. Вы оставьте им самое ценное, за что платить уже не надо. Все уплачено драгоценной кровью Христа. И расскажите об этой любви Божьей. Вы оставьте им эту глубокую веру, что даже когда у них чего-то в жизни не будет, будут какие-то проблемы, они с глубокой верой пройдут через эти трудности. Они будут знать, моя мама и папа проходили через это. И когда-то соберутся, я знаю и верю, что мы уйдем с этой земли, когда, и в принципе-то на земле ничего не изменится. Мы иногда так рассуждаем, думаю, если я умру, конец всему. Это как раз и будет конец света. Может, конец тьмы будет? Какой конец света? Никто не заметит. Особенно-то ничего не изменится даже в нашем кругу близком. Какое-то время дети поскучают, жизнь будет продолжаться. Но когда-то наступит момент, они первый раз соберутся все вместе на кладбище или около вашей могилы, или через несколько дней вместе соберутся, съедутся, или на 40 дней собираются, или на сколько тут собираются, я не знаю, или через полгода, или на день рождения ваш. Соберутся, и что они вспомнят? Что они скажут? Вот задумались ли вы, что скажут ваши дети после того, когда вас не будет? Скажут, хорошие родители, но долго жили очень, да, или что? Что они скажут? Скажут, как нам их не достает. Как не достает мама, как не достает папа. Мы, кажется, беспомощные дети без них. Мы даже недооценивали, что жили-то их молитвами.
Все в жизни-то держалось на них. А мы сейчас сироты полные. Нам по 20, по 30 лет, может, уже. А мы дети, мы сироты. Мы без них никто. Передайте веру своим детям. Передайте, начинайте это делать сегодня. Благослови вас Бог, чтобы действительно вот эти слова могли умирающими, переходя к Богу, устами мы сказать, а я прослужил Богу, а мои дети будут ему лучше служить. То, что я не успел им показать в примере, я их учил этому. И я верю, что они будут лучше, чем я. Они будут ближе к Богу, чем я. Передайте им эту веру. Чтобы было что передать, нужно ее иметь в своем сердце. Просим, чтобы Господь нас в этом умудрил, научил и наставил. Помолимся Ему. Аминь. Отец Небесный, Ты сегодня напоминаешь нам, что мы живем большую-то часть в семьях наших. В церкви мы бываем очень мало времени. Большинство времени своего мы проводим в своей семье, среди наших детей, дети среди родителей. И все, что происходит в наших домах, это и есть наша жизнь. Господи, как бы мы хотели, чтобы в это тяжелое, смутное время, время отступления, обольщения, мы могли быть уверены, что наши дети будут служить Тебе, когда и нас не будет. Мы их можем научить тем трудностям, как их пройти, как, через которые мы сами проходили. Мы можем им что-то передать с нашего опыта. Но разве мы знаем, что будет через 10 или 20 лет на этой земле? Мы никогда этому не сможем их научить. Мы сами не знаем, что будет. У нас нет никакого в этом опыта. А их встретят, может быть, такие переживания, такие трудности, с которыми они не были знакомы. И мы о них не говорили им. Мы сами не знали про них. И вот в то время, как им понадобится глубокая вера, глубокое упование и надежда на Тебя. Но если не видят нас самих сомневающимися, бегающими по этой жизни, мечущимися, везде опаздывающими, ничего не могущими довести до конца, какими будут они? Господи, это может быть стать образом их жизни. Помилуй, Господи, чтобы мы, как Ной, который ходил пред Тобой, и рядом с ним ходили дети его и видели его жизнь. Вот этот опыт веры он передал им. Господи, помоги, чтобы мы всегда помнили, что за нами наблюдают. И не просто наблюдают, чтобы покритиковать, оценить нашу жизнь, а чтобы научиться и подражать нам. Это наши дети, наши внуки. Господи, дай нам такую милость от Тебя, чтобы каждый шаг мы делали с ответственностью, очень осторожно, зная, что такой же шаг станут делать наши дети. Господи, огради нас от всякого неправильного движения в нашей жизни. Помилуй нас и благослови. Да будет благословенно имя Твое, чтобы дальше, слыша Слово Твое и упражняясь в этом, исследуя нашу жизнь, мы могли многое изменить. Чтобы мы задумались, посмотревши на наших детей другими глазами, не просто с любовью, но с ответственностью. Что мы им уже дали, что мы в них вложили и что мы еще сможем им дать. Помоги, Господи, чтобы мы, уходя с этой земли, могли не тосковать, не плакать, не рыдать, на кого мы их оставляем. Сказать, что они будут слушать Господа, все будет у них хорошо. Да будешь ты в этом благословен. Помоги нам в этом, Господь. И с Твоим миром, с Твоим благословением распусти нас с этого места поклонения Тебе. Помоги нам оставшееся время этого дня провести разумно, с пользой, для блага наших душ и для славы Твоей. Благодарим Тебя, Бог, за все. Аминь.